Олег Рисков. Серия «Кинороман». Пансион. Часть 3. Читает Александр Хушабаев. Глава 1. После. Переход сработал почти незаметно. Было даже странно. Обычно после таких скачков несколько секунд неприятно ломило виски, и пространство вокруг вело себя так, будто его как пружину слегка сжали, а потом отпустили. Сейчас было нечто подобное, но не так сильно. Легкая боль, да пространство привычно изогнулось, подобно кругам на воде отброшенного камня. И все. Примерно через час они уже сидели у нее в квартире. Жозефина решила пока не выяснять, что именно Алекс скрыл от нее в своих воспоминаниях и не внес в записи. Не то чтобы ей было все равно, просто сейчас имелись проблемы посерьезнее. Она подробно пересказала ему все, что произошло со всеми. Как они попали в засаду, как похитили его, как ей пришлось снова переноситься назад, откатывая время на тот день, когда она впервые оказалась в клинике Шато де Гранж после прочтения его рукописи. Он слушал молча, сидел на кухне, курил одну сигарету за другой и почти не перебивал. Только иногда задавал короткие вопросы про переходы, про Леона, про временные ветви, про изменения, которые начали накладываться друг на друга после первых вмешательств. Потом она ушла спать, а он так и остался сидеть за столом. Под утро, когда Жозефина принесла ему кофе, перед Алексом уже лежали первые схемы переходов. Тут стало окончательно понятно, что в них речь идет уже не просто о спасении друзей. Нужно было разбираться, как вообще остановить последствия всех этих экспериментов со временем. И можно ли вернуть тех, кто погиб? А главное, существует ли способ изменить события так, чтобы подобное будущее больше вообще не возникало? Следующие несколько дней они почти не выходили из квартиры. Алекс очень быстро втянулся в работу. Постепенно стена заполнилась приколотыми временными диаграммами, а стол — листами с нумерацией версий событий. Иногда они даже спорили о том, как будущее отреагирует на то или иное перемещение, и по несколько раз возвращались к одним и тем же точкам, пытаясь вычислить ключевые места, где события расходились уже необратимо. Алекс много курил, почти не спал, и временами надолго замолкал, уходя в себя, будто продолжал что-то просчитывать. На четвертое утро он исчез. Без объяснений, без следов. На кухне осталась его чашка с недопитым кофе, на стене схемы, на столе записи. Его больничная куртка висела на спинке стула. Дверь была закрыта изнутри. Это показалось странным, но когда Жозефина увидела полуоткрытое окно на кухне, она почти успокоилась. У него не было ключей, и она решила, что Алекс таким образом вышел пройтись, проветриться. Но прошел час, другой. Алекс не возвращался. Тогда она начала его искать по-настоящему. Обошла соседние подъезды, ближайшие улицы, потом проверила камеры и, только открыв коробку, поняла, что он воспользовался кольцом. Что именно произошло, она понять так и не смогла. Бегство? Но от чего? Здесь ему вроде ничего не угрожало. Они находились по одну сторону баррикад. Да и вообще, Алекс был не из тех, кто станет прятать голову в песок и убегать от проблем. Не производил такого впечатления. Значит, происходило что-то другое. На какое-то время Жозефина даже решила, что его могли похитить. Вот это выглядело куда правдоподобнее. Но кто и зачем? Несколько ночей она почти не спала, пытаясь понять, что случилось. Думала, перебирала варианты. Потом перестала. В какой-то момент внутри будто что-то оборвалось. Все надежды рухнули. До этого все казалось почти простым. Найти Алекса, взять его с собой, понять, что именно нужно изменить, и вместе попытаться исправить то, что унесло жизни друзей. Теперь все снова скатывалось в точку безысходности. Впервые в жизни Жозефина по-настоящему не понимала, что делать дальше. Какое-то время она почти не выходила из квартиры. Потом, наоборот, начала бесцельно бродить по городу, не замечая ни улиц, ни людей. В голове все время крутились какие-то обрывки мыслей. Иногда ей казалось, что решение уже почти найдено, но стоило начать разбирать его всерьез, и мысль тут же рассыпалась, натыкаясь на новые противоречия. Когда Жозефина в очередной раз вернулась домой, квартира показалась ей какой-то другой, словно здесь кто-то побывал. Уже из прихожей она заметила, что стулья на кухне стоят иначе. Бумаги на столе тоже были сдвинуты. Некоторое время она просто стояла в коридоре, не включая свет и не очень понимая, что делать дальше. Потом медленно разулась и прошла в комнату. Вот та самая стопка, к которой она больше не прикасалась. Листы с пометками, стрелками, датами, короткими комментариями на полях. Теперь они лежали чуть иначе. Она отлично помнила, что один смятый угол листа касался ноутбука. Сейчас он был аккуратно убран вместе с остальными. Жозефина медленно выпрямилась, потерла виски и снова огляделась. Взгляд остановился на кружке, из которой пил Алекс. Она точно помнила, что там оставался недопитый кофе. Теперь кружка была пустой. «Я уже схожу с ума». Она зажмурилась и снова посмотрела на стол. Кофе в кружке по-прежнему не было. В этот момент телефон коротко завибрировал. Сообщение пришло из университета. «Уважаемая Жозефина, напоминаем вам, что в среду ждем вас на семинаре в 16:00». Она смотрела на экран, пока тот не погас. Отвечать не стала. Она обернулась и застыла. «Господи!» На стене на диаграмме Алекса черным маркером была выведена надпись «Будущее предопределено». Она кинулась к ящику стола. Проверить, неужели ее лишили последнего шанса? Ящик открылся легко. Перстень лежал на месте. Черные диски, серебряное оправа. С виду ничего особенного. Небольшая вещица, из-за которой реальность уже несколько раз меняла форму, а потом неизменно требовала плату за вмешательство. Жозефина сжала его в ладони. В памяти всплывали не даты и не места, а отдельные моменты. Те короткие секунды, когда она нажимала кнопку, и мир послушно уступал, позволяя изменить линию событий. Тогда все это казалось почти триумфом, настройкой, коррекцией настоящего. Потом приходили последствия. Сначала едва заметные, потом окончательные. Такие, после которых уже ничего нельзя было вернуть обратно. Жозефина снова посмотрела на надпись. Она поняла, что ее оставил Алекс и снова исчез. Осознал всю несостоятельность их затеи и слился. Слабак. Ее обуздала ярость, потом наступило осмысление. Игра со временем пронеслась в голове. Всегда приводит к жертвам. Теперь это уже не было ни предположением, ни страхом. Скорее, выводом. Доказательством служил последний случай, тот, который до сих пор отзывался где-то под ребрами неприятным холодом. Даже когда все выглядело просчитанным, минимальное вмешательство, почти незаметные изменения, и все равно мир нашел способ вернуть равновесие. Жозефина осторожно положила перстень обратно в ящик и задвинула его до конца. На этот раз, кажется, окончательно. Ночь прошла без сна. Под утро она вдруг поняла, что больше не пытается придумать, как все исправить. Этот этап закончился. Внутри остался только один вопрос. Почему? Почему любое вмешательство делает только хуже? Почему время сначала позволяет себя изменить, а потом будто требует расплаты? Почему каждая попытка кого-то спасти неизбежно оборачивается новой потерей? Ответа не было. И именно тогда появилась мысль, сначала показавшаяся ей почти кощунственной. А что, если вообще больше не вмешиваться в прошлое? Что, если просто посмотреть, чем все заканчивается? Раньше будущее пугало ее своей неопределенностью, теперь наоборот. Там уже все это произошло. Там не нужно гадать, не нужно надеяться. Там существует некий итог. А что, если не пытаться больше ничего исправлять, а просто подняться туда, откуда все уже видно целиком? Решение выглядело почти идеальным. Будущее предопределено, значит, с него и начнем. На этот раз сомнений не возникало. Жозефина встала, оделась, взяла перстень и вышла из квартиры. Машина завелась с первого раза. Дорога была почти пустой. Мысли больше не спорили между собой. Они скакали по кругу, словно повторяя: «Если прошлое закрыто, а настоящее слепо, значит, смотреть нужно оттуда, где все уже произошло. А сейчас? Сейчас ей нужна была только свободная зона. И все». Когда начался рассвет, Жозефина съехала с шоссе и остановилась на развилке у грунтовой дороги. Место выглядело безлюдным, диким и слишком обычным для того, чтобы здесь когда-нибудь появилось что-то важное. Поэтому оно подходило идеально. Она вышла из машины. Вдалеке светились огни придорожной закусочной возле заправки. До нее донеслись запахи бензина и фастфуда. Жозефина достала перстень и медленно надела его на палец. Камень лег так естественно, словно всегда ей принадлежал. Диски повернулись легко. Цифры остановились на отметке в 300 лет вперед. «Я больше не ищу спасения», — тихо сказала она себе. «Я ищу ответ». Она нацарапала на бумажке дату, положила ее на торпеду машины и взялась за перстень. Глаз она не закрывала, просто нащупала выступ сбоку и нажала. Кнопка мягко поддалась, и мир провалился куда-то вниз.